Воскресные странствия.
Хруст разноцветных листьев под ногами, первый снег с дождем, а потом снова солнце, теплые деньки и вдруг неожиданные заморозки. Вряд ли кого-то из нас способна удивить капризная уральская природа. Всем привет! В эфире радиостанции «Воскресенье» программа о туризме и путешествиях по родному краю «Воскресное странствие». Вместе с вами я, автор и ведущий Максим Гусев. Не сомневаюсь, что даже самые ленивые из вас сумели выбраться этой осенью, если и не в поход, то хотя бы на прогулку. Ведь погода нынче преподносила невероятные температурные сюрпризы, воспользоваться которыми обязан был каждый. Лично я стараюсь пользоваться любой возможностью, чтобы выбраться в поход. А когда выпадает возможность прогуляться с заслуженным путешественником России Леонидом Букриным, радуюсь как мальчишка. Вы знаете Леонида Петровича как моего соведущего. А еще он председатель клуба туристов Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, автор и издатель журнала «Окно в природу». В одиночку, с женой и в составе команды туристов-экстремалов «Север» он обошел, облетел и объехал всю страну. Хорошо знает ее, побывав в таких местах, о существовании которых многие из нас даже не догадываются. В сентябре вместе с ним мы сходили в замечательный поход выходного дня на Кырманские скалы, к Кобылиной голове и Каменному цветку. Наша прогулка состоялась в один из тех чудесных дней, подаренных природой, когда сидеть дома было категорически нельзя. И хотя прошли мы в тот день совсем немного, каких-то 14 километров, увиденного нам хватило, чтобы надолго запомнить краски осени, утопающей в увядающих цветах. Сегодня, однако, восторженных рассказов о природных красотах и достопримечательностях в нашей программе будет не так много, как обычно. И тому есть основания. Внимательные слушатели, конечно, помнят, как часто, пускай и вскользь, затрагиваем мы тему сбережения экологии. Летом прошлого года мы даже посвятили этому одну из наших программ. Говорили о нечистоплотных туристах, о деятельности черных лесорубов, о тех, кто стремится наполнять свой карман за счет природы, чистотой которой всем надо дорожить. А в феврале Леонид Букрин рассказывал, как сводил экологов и общественников на гору Сагринский Толстик, к истокам реки Исети, где ведется разработка карьера, и от былой возвышенности фактически ничего не осталось. В разгар этого лета мы с Леонидом Петровичем побывали в экспедиции на Северном Урале. Если быть точным, наш путь лежал в поселок Всеволодоблагодатское, откуда в компании с директором заповедника Денежкин Камень Анной Квашниной мы отправились к рекам, которые когда-то были кристально чистыми, но несколько лет назад ситуация вдруг изменилась. Промышленное предприятие заинтересовалось месторождением руды, и вскоре после начала разработки карьера возникли непоправимые проблемы, о которых трудно было даже предполагать. Если коротко, стоки сочистных сооружений сначала на Шемурском, а позже и Ново-Шемурском месторождениях пошли в реки, которые, как вены по организму, стали разносить химикаты по окрестностям. Выглядит это катастрофично. По берегам рек вымерла вся растительность, ушла живность и рыба. Вот об этом будем говорить мы сегодня. Поделимся своими впечатлениями и попробуем разобраться, можно ли остановить экологическое бедствие. Как обычно, в рубрике «Что-то пошло не так» Леонид Букрин расскажет историю из своей жизни. На этот раз речь пойдет о его юности, когда он с молодой женой отправился в длительный сплав по Чусовой, но даже не предполагал, что он окажется таким протяженным и надолго запомнится ему. А под занавес программы я расскажу об очередном местечке, которое обязательно к посещению. Вместе с вами мы отправимся к рукотворной достопримечательности, которую надо успеть увидеть, пока она не перестала существовать. Что это такое? Дослушайте до конца и узнаете. А сейчас поговорим. В последнее время природа в России ну никак не может находиться в состоянии спокойствия. То и дело она принимает на себя удары от людей. Удары коварные, жесткие настолько, что не всегда способна легко и быстро восстановиться от них. И иногда, к сожалению, сдается. Речь, конечно, не о бытовом мусоре, хотя и он в огромных масштабах способен наносить непоправимый урон окружающей среде. Речь о деятельности предприятий, которые убивают все живое. На днях на всю страну прогремела ситуация на Камчатке, где берега оказались завалены мертвыми морскими животными – осьминогами, морскими ежами. Как сообщает Интерфакс, в воде было выявлено превышение нормы по фенолам в 2,5 раза, а по нефтепродуктам в 3,6 раза. Немногим ранее мы были свидетелями противостояния в Башкирии, где местный завод планировал приступить к разработке шихана Куштау. А в начале лета мы все были шокированы ситуацией в Норильске, где десятки тысяч тонн солярки попали в реки и в почву. К сожалению, пока не предана такой же огласке ситуация на Северном Урале, где одно из местных предприятий, которое слишком хорошо известно, чтобы называть его вслух, травит некогда чистые горные реки с ласкающими слух названиями Ольховка, Тамшер, Шагультан. Часть этих рек протекает по заповеднику Денежкин Камень, руководство которого вместе с независимыми экологами и блогерами бьет тревогу. Химикаты, стоки с Ново-Шемурского месторождения, убили часть этих рек. Рыба ушла вверх по течению, берега из утопающих в зелени превратились в сухие кочки, а животные покинули привычные места обитания. Этим летом мы с Леонидом Букриным побывали в тех местах и увидели умирающую природу своими глазами. Мы забрались в глухую тайгу и были шокированы. Леонид, здравствуйте. Когда мы с вами планировали ту поездку, вы ожидали увидеть то, что в итоге предстало перед нами?
Здравствуй, Максим, и дорогие радиослушатели. Да, то, что мы увидели, это нас потрясло. Дело в том, что Ольховка сама 2 метра шириной, даже может меньше.
Фактически ручей.
А когда она весной разливается, она разливается метров на 20 примерно, то эти все 20 метров, все деревья сухие стоят. Прямо сухие, травы нет.
Как раз из-за тех самых химикатов, которые попадают в почву, почва их впитывает.
Да, видимо так, больше нечего. Прямо стена сухого леса и стена зеленого леса с обоих сторон.
К сожалению, возможности радиоэфира не позволяют нам показать, как это выглядит, но если вы найдете в интернете картинки, вы можете посмотреть ту четкую границу, которая разделяет живой лес от мертвого, и впечатления, конечно, жутковатые. Расскажите на правах заслуженного путешественника России о своих впечатлениях, во что превратились берега той же Ольховки. А для наших слушателей отмечу, что Ольховка максимально приближена к Новошемурскому месторождению, о котором идет речь и, собственно, с которого стоки попадают дальше через Ольховку. Вот, Ольховка – это самое близкое к месторождению река.
Впечатление жуткое. Сама вода зеленовато-серая. И когда она впадает в Шигультан, даже видно полосу светлого Шигультана и мутного. Вот. Хотя мы в 300 метрах пили воду выше.
Как вам как раз этот самый Шигультан, река, ну, известная, в общем-то, и в Ивдельском районе, она берет свое начало в Североуральском городском округе. Мы с вами сначала перешли его вброд, как вы правильно сказали, действительно вдоволь тут напились чистейшей воды. Вода очень приятная на вкус, прямо такая сладковатая. Вот, а через каких-то 300 метров, где в него впадает Ольховка, честно говоря, я бы не рискнул даже в резиновых сапогах ходить. Шигультан вас огорчил?
Огорчил, разочаровал. Когда-то я его проходил, давным-давно, правда, походах был чистым, мы прямо воду пили легко, а сейчас...
Шигультан впадает в Сосьву.
Да.
По Сосьве люди часто сплавляются. Это красивая,
да,
хорошая река.
Не предполагаю, что там отравленная река.
В заповеднике нам рассказали, что в этом году сплавщики, не зная о том, какая проблема разворачивается чуть выше по течению, пили воду из Сосьвы, стояли, значит, лагерями, варили в ней суп и так далее. Вот, и когда им говорили о том, какая здесь вода и лучше заботьтесь о своем здоровье, ее ни в коем случае не пить, аргументы были, ну, достаточно странные. Так мы же ее кипятим. К сожалению, те, прямо будем говорить, химикаты, которые попадают в эту реку, они настолько ее отравляют, что кипячение в данном случае не поможет. Как бы вы оценили масштаб той трагедии, которая разворачивается в наши дни на Северном Урале?
Масштаб глобальный, потому что реки отравлены, реки текут в океан, и там продолжается процесс.
А это уже проблема глобального масштаба.
Да.
Вам приходилось видеть подобные экологические бедствия в ваших многочисленных путешествиях по России?
Мне встречалось видеть бочки из-под бензина на берегах Ледовитого океана, потом брошенную технику, когда в 90-е годы все распадалось.
Это как раз на северах где-то?
На северах, да. Это на севере. Помню, Сабетта станция. Это не станция, это фактория. Там была геологоразведка. И вот прямо большой парк, машины под снегом все лежат, стоят, никого нет, все разбросано, раскидано. Правда, местные жители это все подбирают, где плохо лежит.
Что-то пошло не так.
Это было давненько, правда, 1925 год. У меня было свадебное путешествие по реке Чусовой. Построили мы плот, и человек 15 поплыли до Кына. Река хорошо несла нас. Мы проплывали в день где-то километров по 70, не меньше. У нас был на плоту костер, столы. Мы обедали, завтракали и ужинали, все там, только плыли. И под Кыну подплываем, а у нас еще 4 дня впереди было. И кто спешил, те вышли в Кыне, а мы дальше, до Чусового. Еще там больше 150 километров, что ли. Все вместе где-то мы проплыли около 500 километров. И ушли уже в Чусового. Вот такой сплав был, не совсем удачный, но хотели одно, а получили удовольствие в 2 раза больше.
Мне вот интересно, что бы сказали геологи, если бы узнали, что месторождения, которые они открыли, принесут в итоге больше беды, чем пользы?
Да, кстати, я недавно познакомился с геологом, так получилось. Он как раз делал разведку под Ивделем. И один, карьер один, он, значит, разрабатывал. Передали, значит, государству, должны были сделать очистные сооружения, вывозить эту воду, которая извлекается из карьера, чтобы его не затопило. Очевидно, это вода и попадает в реки, потому что не успевают вывозить, видимо...
Ну, вот эти вот резервуары
для... Да, не успевают, они стекают на землю и будут дальше.
Каков механизм очистки вот этого месторождения? То есть, как вы представляете, что там происходит?
Ну, просто он рассказал так, что там должна быть не очистка, а просто своевременный вывоз. Потому что сама руда, медная рука, она, руда, она очень вредная, экологически вредная. И только поэтому, было бы там серебро, значит, была бы речка серебряная текла. А раз она медная, значит, так и получается.
Руду вывозят, ее понятно, что вывозят не в каких-то там контейнерах специальных, да, то есть это обычные грузовики, из которых она выпадывает тут же на дорогу.
Да, еще более они спешат, всем нужны быстрые деньги, спешат, чтобы спешат грузчики экскаватора. И вот когда по дороге едут, руда выпадывает. Следующие машины ее давят.
Пыль, да.
И эта пыль разлетается. Куда ветер, туда и пыль. И у дороги тоже метров по 50 лес черный.
Плюс дожди, которые отправляют все это в почву.
Да. Все это экологическая проблема.
Для наших слушателей, которым, быть может, кажется, что их это не касается, я поясню. Касается. Еще как касается. Судите сами. Вот маленькая ореховка впадает в шустрый шагуль. Тот в еще более крупную сосеву, которая вливается в Тобол. Тот в Иртыш. А он, в свою очередь, попадает в Обь, которая несет воды в Карское море. На берегах этих рек живут люди. На Тоболе, Иртыше, Оби стоят целые города. Если не вы лично, то ваши знакомые или родственники, знакомые ваших знакомых, могут иметь прямое отношение к экологической катастрофе. Отравленные воды могут попасть в водозаборы городов, как это произошло с Ивделем. Именно по самому северному городу Свердловской области, кстати, ударила проблема, о которой мы говорим сегодня. Предприятие тогда проблему признало и нашло компромиссное решение. Ну а в целом, Леонид Петрович, вы согласны с моей оценкой, что проблема может стать федерального масштаба?
Возможно, что может стать федерального масштаба, и должны все принимать не мы с вами, а на большом уровне правительства.
Хочется верить, что нас услышат те, от кого зависит дальнейшее движение этого вопроса. А вот, положа руку на сердце, вам как кажется, ситуация может нормализоваться?
Может нормализоваться, когда будут вывозить источные воды своевременно. Но для этого надо, получается, сколько руды вывозить, столько и воды, наверное, получается, так?
Ну, кстати сказать, во время нашей поездки на Северный Урал мы много общались с директором заповедника «Денежкин камень» с Анной Евгеньевной Квашниной. И она нам рассказала, что за несколько лет проблему эту не решить. То есть лес мертвый, и чтобы его восстановить, это нужны столетия. А у нас этих столетий, к сожалению, с вами нет. Как повезет нашим будущим поколениям, ну, тут покажет время. То, что экологическое бедствие разворачивается рядом с заповедником «Денежкин камень», это, я бы сказал, дополнительно усиливает беду. Как вам кажется, вот как вести себя руководству заповедника и всем неравнодушным людям, чтобы привлечь внимание к этой беде?
Чем больше будем говорить по радио, по телевидению, в журналах, писать в газетах, может, что-то и поможет.
Только СМИ, и в современных условиях это еще и блогеры, которые помогают эту проблему возносить все выше и выше, возможно, что это каким-то образом
поможет.
Будем надеяться. Самое обидное, что от нас сейчас не так уж много и зависит. Да, мы можем обозначить проблему, но без вмешательства власти вряд ли что-то решится, и разработка продолжается, несмотря ни на что. А вам известны примеры, когда какую-то экологическую проблему удавалось остановить?
По интернету Василий Песков возвел много заповедников.
С его подачи, скажем так.
Да, с его подачи, где-то 5 или 4 заповедника точно это экологически чистых стало. Это я знаю.
Но вы, благодаря в том числе и вашему журналу «Окно в природу», которое созвучно с той рубрикой, которую в «Комсомолке» вел легендарный Василий Михайлович Песков, может, каким-то образом повлияем на ситуацию. Вы на это надеетесь?
Надеюсь. На будущий год мы еще съездим и посмотрим.
Что ж, к сожалению, радостного мало. Но даже в этом случае нельзя опускать рук. Даже те, кто считает, что от нас мало что зависит, могут действительно помогать ломать ситуацию. Лично мне кажется, довольно просто. Мы не должны молчать. Мы знаем о проблеме, поэтому надо не замалчивать ее, а говорить открыто. Рассказывать друзьям, родным, знакомым. Чтобы люди знали, как некогда чистые реки с прекрасной питьевой водой становятся сточными канавами из-за того, что какое-то предприятие зарабатывает огромные деньги, не хочет вкладываться в надежные очистные сооружения, которые бы прекратили разрастание жуткой помойки в Уральской тайге. Леонид Петрович, мне бы очень хотелось, чтобы спустя время, вы правы абсолютно, мы снова и вернулись к этой теме, еще раз съездили в заповедник и, пообщавшись с его руководством, узнали, что над устранением проблемы начали работать.
Будем надеяться.
Спасибо вам за беседу и благодарю вас за то, что составили мне компанию этим летом, когда мы съездили, все это увидели своими глазами. Я думаю, что все было не зря, а наши слушатели сделают должные выводы и помогут своим немолчанием. Спасибо вам, Леонид Петрович.
До свидания, до новых встреч в эфире.
Этот удивительный объект вам нужно увидеть как можно скорее. Поэтому сегодня я приглашаю вас к уникальному для Среднего Урала рукотворному творению – к Дидинскому туннелю. Это место давно популярно среди любителей туризма и неординарных достопримечательностей. Туннель был построен еще в 1918 году. Говорят, в разгар гражданской войны именно здесь проходили эшелоны верховного главнокомандующего русской армией Александра Колчака. Это, кстати, породило легенды о спрятанных в этих местах сокровищах, но документальных подтверждений этому нет ни в одном архиве. Зато известно, что в годы Великой Отечественной войны туннель имел стратегическое значение, через него везли орудия, поэтому не случайно его охраняла целая воинская часть. По официальным данным, длина туннеля составляет почти 1124 метра, ширина 4,65 метра, а высота 6,1 метра. Параллельно основному туннелю идут два дренажных, а в центре находится вентиляционная шахта длиной свыше 50 метров. Когда будете наверху, постарайтесь ее найти и осторожно заглянуть внутрь. Жутковато. Об этом вертикальном шурфе в архивах железной дороги говорится. Шахта бетонная, сечением 3 на 2,5 метра, отделкой верхнего среза красным кирпичом, стены гладкие, покрыты трещинами со следами воды и льда. Из-за небольшого поворота, который делает туннель, примерно в центре можно найти место, с которого не видно ни одного входа. Тут вы окажетесь в кромешной темноте. Интересное впечатление, особенно от ледника внутри. Он почти никогда не тает, ведь в туннеле даже самым жарким летом около 10 градусов, а на грунте около 0. В советские годы, когда по туннелю шли пассажирские поезда, оба въезда закрывались огромными брезентовыми шторами, что позволяло сохранять внутри микроклимат и не допускать разрушения объекта. Воду откачивали, за состоянием стен, шахты и дренажных отверстий следили. Когда построили современную железнодорожную ветку, по которой поезда идут в Казань, туннель оказался заброшенным. Его законсервировали, входы закрыли решетками, но как только охрану сняли, садоводы растащили все металлические укрепления, а туристы стали исследовать это место вдоль и поперек. Сегодня Дидинский туннель каждые выходные и зимой, и летом привлекает любителей чего-нибудь необычного и экстремального. Полуразвалившиеся будки охраны, истлевшие, но еще каким-то чудом стоящие деревянные столбы с колючей проволокой, пулеметные доты. Тропинки между ними разглядит лишь натренированный глаз. Чтобы пройти туннель насквозь, полазить по нему, осмотреть боковые коридоры, найти ту самую шахту уйдет часа два, а то и больше, потому что далеко не все удается найти сходу. Как-то раз мы с товарищами только вход в туннель искали около часа. Добраться сюда можно как на электричке, так и на личном автомобиле. Вот инструкция для пеших туристов. Едем на электропоезде Екатеринбург-Дружинина до станции 1590 км. Между ней и остановочным пунктом Дидина и находится туннель. Спускаемся под горку, проходим через дачный поселок и, доходя до старой железнодорожной насыпи, сворачиваем направо. От станции до входного портала менее полукилометра. На автомобиле едем по Московскому тракту, оставляем позади повороты на Первоуральский Ревду, а через 6 километров от деревни Хомутовка влево в гору будет уходить грунтовая дорога. По ней еще километров 6. Кстати, особенностью этой поездки станет то, что никуда рядом сходить не получится. Природные достопримечательности далеко, поэтому посещение туннеля будет самостоятельным и идеальным походом выходного дня. И не удивляйтесь, когда, гуляя над туннелем или внутри него, вы встретите джиперов или квадроциклистов, для которых принципиально важно не пройти по туннелю, а проехать с ревом и рыком двигателей. Они никак не понимают, что вносят свой вклад в скорейшее уничтожение векового туннеля, ведь от вибрации многие коммуникации и своды объекта ветшают и буквально разваливаются. Но мы с вами туристы порядочные, поэтому спокойно погуляем и поставим галочку, что теперь побывали и в этом необычном месте. Я бывал здесь в разные времена года, привозил друзей, знакомых, и никто не уезжал отсюда без эмоций. Лично мне запомнился приезд сюда как-то осенью. Сезон выдался дождливым, и вход в туннель с одной из сторон затопило. Мы с другом узнали об этом только когда прошли насквозь, и до выхода оставалось метров 30. Стоял октябрь, и снимать обувь, чтобы брести в ледяной воде, никакого желания у меня не было. Мой спутник, однако, оказавшись тут впервые, решил получить как можно больше эмоций. Он снял обувь и предложил перенести меня к выходу. Со стороны, конечно, выглядело это забавно, однако сейчас мы с радостью вспоминаем об этом небольшом приключении. А я не сомневаюсь, что вас ждут свои впечатления, свои эмоции и испытания. Действуйте. Скорее всего, спустя всего несколько лет, Дединский туннель, если и не перестанет существовать, то станет представлять серьезную опасность для жизни всех, кто ходит по нему. И тогда рядовые туристы вряд ли будут рисковать, чтобы увидеть это чудо, сохранившееся со времен царской России. А впереди нас ждут новые путешествия, яркие приключения, долгие походы и кратковременные прогулки, о которых мы будем говорить в наших следующих передачах. С вами был Максим Гусев. До новых встреч на уютных волнах радиостанции «Воскресенье».